поговорить про то, как существуют корпоративные и венчурные фонды, как они смотрят на стартапы, что нужно сделать стартапу, чтобы получить финансирование такого фонда, и насколько сейчас современные реалии помогают или мешают это сделать. Саша, ты слышишь нас? Ну, будем надеяться, что слышит. Давайте поехали. Сегодня мы хотим сделать полезную дискуссию для стартапов в первую очередь, полезную дискуссию для тех, кто занимается венчуром и для тех, кто работает в различных фондах и корпорациях, для того, чтобы послушать разные мнения на тему того, как это вообще все устроено и работает. Меня зовут Саша Соболев, я являюсь членом правления компании «Мегафон». Отвечаю за стратегию, за M&A, за инновации. Мы с ребятами сделали прикольную штуку. Мы не играем в корпоративный венчур, мы пытаемся использовать в хорошем смысле решения стартапов, инновации для того, чтобы развивать наши процессы, наши продукты внутри компании «Мегафон». Для этого мы просто упростили, по сути, процедуру входа любого стартапа в компанию, ищем какую-то реальную живую идею, которую, собственно, пилотируем, работаем на коммерческой основе, оплачиваем эту работу. И если история взлетает, мы, соответственно, занимаемся ее масштабированием, проходим уже тогда все необходимые разрешения внутри компании и получаем финансирование на то, чтобы делать скейлап. Мы за 2,5 года работы смогли собрать уже больше 3,5 тысяч стартапов в наш пайплайн, протестировали большое количество разных прикольных идей, начиная до обогащения данных, добавлением различных продуктов в наш продуктовый портфель. Соответственно, провели уже не первую сотню пилотов. Многие из них были успешны. И для нас основной критерий успеха – это не только то, что мы сделали со стартапом, купили его или, соответственно, отмасштабировали с ним какую-то активность, но и в том, что мы учимся постоянно чему-то новому вместе с ребятами. И часто, что очень прикольно, мы вместе со стартапами находим новые для них бизнес-модели, которые более жизнеспособны для потенциальных их клиентов и заказчиков. Кажется, это такой интересный гибрид того, что называется акселератором или корпоративным венчурным фондом. При этом мы не отнимаем долю у компаний и пытаемся с ними находить именно бизнес и делать бизнесовые вещи. Мы промасштабировали уже 14 пилотов. У нас есть существенные результаты. Мы видим вклад в операционную деятельность Мегафона. На этот год у нас амбициозная задача сделать 1 миллиард EBITDA за счет масштабированных стартапов. И кажется, что мы нащупали способ, как делать из работы со стартапами корпората не просто имиджевой составляющей, там, некой пиаром, то, что мы такие современные, модные, а добиваться реальных результатов и помогать как стартапам развиваться, развивать их продукт, лучше понимать, что же все-таки нужно клиенту, ну и зарабатывать деньги, безусловно. Мы часто смотрим на возможности M&A, но они часто конфликтуют с нашими корпоративными целями. Понятно, что стартап, который делает клевое решение, очень быстро растет, он оценивается по очень большим мультипликаторам, и не всегда понятно, в чем окупаемость этой истории для корпоративного бизнеса, если не сидеть там в долгу и думать, как классический венчур о неких выходах. У нас сегодня будет дискуссия состоять из двух частей. Первую половину мы поговорим с коллегами, которые сегодня к нам присоединяются. Начнем мы с такого небольшого интродакшена в виде вопросов. Потом мы поговорим про, собственно, корпоративный и некорпоративный венчур и проговорим про то, что надо знать стартапу для того, чтобы быть успешным в этой среде. У нас есть возможность сегодня задавать вопросы из аудитории. В описании у нас есть ссылка на наш телеграм-канал, там есть последняя новость как раз про сегодняшнее мероприятие, и в комментариях можно задавать свои вопросы. Лучшие вопросы мы поднимем в эфир и, соответственно, постараемся во второй части на них поотвечать. Также, если есть вопросы из аудитории, поднимайте руку, ближе к концу мы будем вас включать в эфир и стараться ответить напрямую, из прямого, так сказать, русла. Соответственно, у нас сегодня вместе с нами есть несколько очень уважаемых людей. Сегодня с нами Саша Галицкий, должен присоединиться Витя Орловский, но я его пока не вижу, Николай Давыдов и Андрей Дорончев. Давайте, наверное, начнем с Николая. Николай, очень много новостей в последнее время, ну, вокруг тебя, да, то есть ты и продаж доли в Гагарин Capital, и учреждение некой венчурной студии, что бы это ни значило, Давыдас. А потом, соответственно, была новость про то, что ты работаешь вместе с фондом Fortress, как раз с учредителем которого Виктор является. Расскажи, пожалуйста, почему ты вышел из фонда Гагарин, что такое Давыдовс и в чем твоя роль в Fortress? Может быть, такой комплексный вопрос, но он поможет ответить, наверное, на то, чем ты сейчас занимаешься и что в твоих интересах в первую очередь.
Спасибо большое. Всем привет. Меня зовут действительно Коль Давыдов. Я сделал Гагарин Capital с Мишей Тавером 6,5-7 лет назад, уже довольно-таки давно. И мы сначала не делали фонд, мы делали просто advisory, инвестировали свои деньги, потом сделали фонд маленький, такой Friends and Family, 20 миллионов у нас под управлением было. У нас очень неплохая на них доходность, и пришло время собирать следующий фонд. Первый фонд практически полностью проинвестирован, то есть в нем остались только то, что называется dry powder, деньги на то, чтобы делать инвестиции follow-on, то есть последующие инвестиции в те же компании. Вот, и, соответственно, мой партнер предложил мне выкупить мою долю, и я согласился, потому что хотел бы попробовать позаниматься чем-то вне модели венчурных фондов. И очень, кстати, получилось как раз, что...
Что тут, что пришел я? Коля, привет.
Да, привет, Витя. Тут
Вить,
пришел
привет.
прям вот вообще неожиданно, еще даже ничего не было публично, и просто я считаю, что это судьба. Пришел Витя и сказал: слушай, а я, говорит, хочу сделать фонд ранних стадий с фокусом на русских фаундеров, с фокусом на там фаундеры, которые из России, в России и в B2B с корпоративными партнерами, чтобы этот фонд был настроен на то, чтобы хорошо работать с первого дня с корпорациями. Вот. И говорит, хочу пригласить тебя венчурным партнером. Я очень быстро согласился, потому что это очень крутое предложение.
Спасибо тебе,
Поэтому,
Коль.
да, теперь
А мне недалеко было идти, так как мы живем рядом, поэтому.
я...
А вот оно как все происходит. То есть,
Ну
несмотря на
да.
удаленку, все-таки фактор этого совместного
Не
сожития, скажем так, очень
Саш, ну
сильно влияет.
ходить же никто не запрещал, понимаешь, по полям
Понятно.
местным, поэтому.
Вить, ну раз уж на то пошло, расскажи, пожалуйста, ты как бы, мне кажется, просто олицетворение того, как такой хардкорный корпоративный товарищ может стать реально гуру венчурных историй. И как это в тебе ужилось, и над чем ты сейчас работаешь в первую очередь?
Да, спасибо, Саша. Ну, я думал, ты спросишь, как я познакомился с Колей. То есть, ну, был вопрос, как Коля познакомился со мной. Да, слушай, действительно, я такой абсолютно айтишник, как бы всю жизнь был айтишником, и им, наверное, останусь. Поэтому я не могу сказать, что это мое прошлое. Если ты когда-нибудь слышал такую аббревиатуру, как CIO, да, которую некоторые расшифровывают как Chief Information Officer, а можно ее расшифровать как Career is over. Вот, то есть, в принципе, какая еще дорога есть у айтишника? Ну, то есть, можно всю
Круто.
жизнь
Такого я еще не
оставаться айтишником.
слышал. Карьера
Ну,
is over.
да. Ну, это одна из форм, как бы, существования Chief Information Officer, потому что дороги дальше нет. Но на самом деле, конечно, работать в Сбере руководителем IT – это был предел мечтаний, потому что Сбер – это, конечно, фантастический leverage, фантастические возможности, безусловно, да. И тут мы, в общем, создали подразделение IT, которое, ну, с нуля буквально там выросло до почти 15 тысяч человек за там каких-то несколько лет. Тем не менее, ну, наверное, это там ближе к тому, что там в среднем возрасте каком-то ты понимаешь, что ты, если чего-то не сделаешь сейчас, то ты уже не сделаешь это никогда. И когда мне стукнуло 40 и чуть больше, я решил, что надо все поменять. Вот. Но я хотел, как бы, как Гельштадт некий, заняться собственным бизнесом. И у меня было несколько идей стартапов, что бы можно было бы сделать, и были какие-то мысли, но вот я уже к этому моменту, немножко сделав инвестиции частных, своих собственных, я был инвестором, кстати, в том фонде, в котором до сих пор инвестор LP, в том фонде, в котором Коля был первым, в первый свой заход в венчурную руку, одним из менеджеров, Вот. И я видел, что такое стартап, и видел, как это все живет, и понимал, что нужно 10 лет, как бы 10 лет жениться на идее, 10 лет не разводиться с ней. Если повезет, если все будет хорошо. Вот. А эта идея тебя будет мучить и требовать от тебя все больше времени и внимания. И я решил, что я, наверное, не гожусь в тот момент времени, по крайней мере, на свадьбу с одной идеей. И поэтому я решил, что у меня будет бесконечный дейтинг. Вот, я теперь занимаюсь дейтингом, встречаясь с разными идеями, и мне это страшно нравится. Мне очень всегда нравилось заниматься будущим, а это ровно то, чем я сейчас занимаюсь. То есть это как бы ставки на будущее, да, ставки на какое-то новое будущее, которое ты создаешь вместе с теми людьми, которые, ну, которые вот женились каждый на свои идеи, а ты женился на них всех вместе. И помогаешь им развиваться. Вот. И я считаю, что это очень была крутая идея. Я, конечно, ну, достаточно большой свой как бы капитал проинвестировал в эту во всю историю. Ну, потому что первый раз поднять деньги, да, даже если ты очень крутой айтишник, очень сложно. И мне страшно повезло в том, что Сбер мне дал какие-то первые деньги. Ну, в ответ он попросил, чтобы я достаточно большой свой капитал, там больше, наверное, 80% моих личных денег положил в эту идею. Я имею в виду венчурный фонд. Вот, и я начал свой стартап под названием Fortress Ventures, который сейчас достаточно успешно функционирует. Мы сейчас управляем 350 миллионами долларов. Я не могу публично сейчас говорить про одну компанию, которая у нас в портфеле недавно, можете посмотреть новости, объявила один публичный рынок. Там у нас сделана самая большая инвестиция. И мы должны, в общем, заработать очень-очень много денег, я надеюсь, своим инвесторам. Вот.
Круто.
И оправдать не только усилия и фан, но еще и получить хороший экзит, чего мы желаем и всем здесь присутствующим спикерам.
Понятно, круто. Ну, то есть карьера is over, не совсем is over. Ты практически всем, что у тебя было, и очень доволен. Ну, это очень круто.
Да,
А,
я тоже так
Саша,
считаю.
я вижу, Саша Галецкий с нами. А, Саша, а вот про, если говорить про будущее, наверное, ты всю свою карьеру занимаешься будущим, так или иначе. Ты один из самых известных российских венчурных инвесторов и предпринимателей в IT-мире. Расскажи, на чем ты сейчас работаешь и что тебя больше всего интересует?
Не, ну смотри, как бы венчурная индустрия у меня осталась основной, потому что мы сделали третий фонд сейчас, и третий фонд, это мне важно доказать серийность фондов, которые себе поставил как задачу, и, соответственно, третий фонд, мы начинаем в нем смену поколений своего рода, выводим новых людей на передовую, вот, и, соответственно, как бы модернизируем нашу модель, мы увидели, какие в ней есть недостатки за это время, вот, поэтому, как бы, это осталось моим основным таким детищем на сегодняшний момент, если в душе то, что сидит постоянно и что происходит, точно так же, как анализируем свои потери, которые там по анализу, почему мы их не сделали, почему они состоялись. Вот, потому что такой болью сидит у меня УИПАС, вот, известный достаточно хорошо сейчас румынская компания, в которую мы не зашли по глупости определенной. А с
Саш,
точки
прости,
зрения...
я тебя перебью, когда ты мне рассказал про это, я сам потом ночью не спал, представляешь? Я
Да,
так
ну да.
вжился в твою роль, что мне это снилось просто, как будто бы это был я, а не ты.
Да, но когда компания взлетела, когда ты мог зайти с 10 миллионов приманий, положить 2,5 миллиона, а компания сегодня стоит 40 миллиардов, то, конечно, ты будешь себя вот это постоянно кусать за какие-то места. Но понятно, что есть для этого разные причины, почему это не случилось, но вот этот самый анти, вот этот как бы портфолио, да, это сегодня возглавляет эта компания. С точки зрения, поэтому у меня есть определенные амбиции, чтобы это дело как-то поправить и вернуть его в какую-то там историю. А, соответственно, с точки зрения это основное. Но пандемия, конечно, поломала мою жизнь достаточно сильно с точки зрения некого такого российского угла. С одной стороны, как алмазы нам запретили что-либо делать в России. А с другой стороны, на сегодняшний день в России происходит целая куча интересных вещей. И поэтому Ну, как-то меня втянули в эту орбиту, и я вернулся, можно сказать, в свои молодые годы, в конец 80-х, какие-то супер большие какие-то затеи, проекты и так дальше, что весьма интересно. Вот, ну, наверное, так. И третья составляющая, конечно, мои бизнесы, от которых я как интерпренер не могу удержаться. И вот в России идет этот ЦРПТ-шный проект и кое-какие другие проекты, которые там постоянно у меня появляются. И, но я люблю стартовать проекты, да, и это вот остается таким вот это. Вот, наверное, если говорить о будущем, ну вот поэтому для меня там важно выстроить какую-то линию развития этой индустрии, не только венчурной, но в первую очередь информационных технологий в России, чтобы она не оказалась в самоизоляции полной. То есть одно дело в изоляции там какой-то экономической, другое дело в компьютерной изоляции, в интернет-изоляции. Это вот было бы совершенно недопустимо. А вот, вот эта часть, конечно, у меня сейчас мысли о будущем связаны где-то с этим, я бы сказал. Вот, наверное, так кратко.
Круто. Можно круто, что такие сильные люди, Саш, как ты, все-таки корнями в родине и помогают нам развиваться. У нас еще на связи сегодня Андрей Дорончев. Андрей, это очень интересная история, которая началась, насколько я понимаю, Андрей, с мобильного YouTube, и, по всей видимости, инновации у Андрея в крови. При этом, как бы, очень интересный факт того, что Андрей совмещает корпоративный мир, мир Гугла, с реально большим количеством движух в венчуре. Есть даже легенды про твой добрый дом, в котором у тебя стартапы живут на первом этаже. И также ты, например, являешься сооснователем L-Science, клиентом которого я с радостью являюсь. Очень мне нравится продукт, очень круто. Расскажи, Андрей, как у тебя удается женить миры корпоративные и венчурные?
Привет, ребята. Привет, уважаемые люди. Коля, Саша, Витя, рад тебя видеть снова. Я, наверное, отличаюсь от остальных участников комнаты. Я, ну, в меньшей степени серьезный инвестор или серьезный предприниматель, или даже серьезный корпоративный сотрудник. Я скорее человек, который, ну, всю жизнь оптимизирует для хобби. Мое хобби — создавать классные штуковины с прикольными людьми. Мне вот нравится смотреть, как идеи вырастают во что-то толковое, как люди вырастают в лучшую версию себя. Я, в общем-то, всю свою жизнь просто различными методами пытаюсь вот в эту игру играть. Вот, поэтому вот все это разносторонний портфель вещей, которые я делаю, которые я так что сейчас Саш назвал, но он, по сути, вот если думать с такого вектора, это просто разные способы получить одну и ту же, один и тот же результат, да, с какими-то классными людьми чего-то прикольное сделать и как можно больше, чтобы это вокруг меня происходило. Вот. На самом деле я начался не с мобильного YouTube, а с предпринимательства в России. У меня была достаточно успешная карьера, из которой что-то получилось. Даже до сих пор какие-то, ну, существующие большие компании, ну, приличные, по крайней мере, компании в России. А потом я уехал за рубеж и, ну, собственно, попал в Google, тогда еще, когда Google был интересной, маленькой такой быстро растущей компанией. И, собственно, попал туда именно с позиции: я предприниматель, я хочу делать что-то новое, возьмите меня, я буду что-то делать новое. В общем-то, вся моя карьера в Гугле, она точно так же заключалась в создании каких-то штук с нуля. То есть я, чтобы не соврать, да, я ни разу не работал на проекте, который существовал. То есть я приходил и участвовал с нуля до запуска. Как бы это мой sweet spot. Ну вот. А по мере того, как это у меня получалось, ну, самостоятельно вот эта работа, я начал все больше общаться с подобными людьми, которые тоже что-то делают с нуля, естественно, просто в экосистеме, в долине. Я стал инвестировать как ангел сначала, потом я начал со стороны Гугла покупать компании и инвестировать в компании, которые мне были интересны. Ну, вот, кстати, я вчера в своем блоге писал пост про Tilt Brush, это такое приложение для рисования VR. Вот это была одна из моих таких лучших M&A-сделок, очень маленьких, классных. Я об этом говорю, чтобы вы понимали, что у меня фреймворк приоритизации сделок и вообще того, как я думаю об этих проектах, не сколько миллиардов я достал там и лексов, да, насколько интересная штука получилась. Вот в этом плане, ну, я как бы просто сразу же признаюсь, что я тем профессиональный инвестор. Ну вот. И, собственно, сейчас вот все это вместе, вся эта история из предпринимательства в корпоративный мир, в инвестиции как личные, так и корпоративные, для меня пришла вот в такую общественную, даже можно сказать, деятельность. Я активно участвую в комьюнити предпринимателей русскоязычных. Я для себя выбрал так же, как вот и Виктор, эту нишу русскоязычных фаундеров и русскоязычных создателей. И ну вот, в прошлом году мы стартанули с Колей такое сообщество, благотворительное сообщество «Место», нон-профит, правильно сказать, не благотворительное, которое занимается поддержкой и развитием русскоязычных фаундеров. У меня есть такое физическое офлайн-комьюнити «Добрый дом», как ты заметил, так что, Саш, это такой стартап-хаус в Сан-Франциско, где живут, работают теперь уже тоже в основном русскоязычные фаундеры, за карантин здесь как бы все обрусело почему-то. Ну вот, и да, я во всем этом участвую, во всех этих вещах параллельно. Для меня это как-то органично совмещается, это не что-то, что мне приходится там противопоставлять друг другу, потому что в моей голове везде делаю одно и то же. Есть классный человек, есть классная идея, и я помогаю этим двум штуковинам вместе превратиться в что-то, что приносит пользу большому количеству людей.
Круто, реально круто. Слушайте, коллеги, у нас спасибо, во-первых, большое, что вы все присоединились. Мне кажется, у нас очень хорошая команда, которая сегодня будет отвечать на вопросы и аудитории, и сейчас мы с вами отлично поговорим. Спасибо большое всем, кто присоединился в нашу комнату, учитывая, что сегодня пятница вечер, вообще неожиданно, что мы уже больше 500 человек нас слушают. Хотел, наверное, спросить первый вопрос, задать Виктору. Ведь сейчас, как бы вот последние несколько лет, тренд заключался в том, что наоборот, все венчуры уходили из России и старались развиваться в долине, в Израиле, в Германии, где только не развиваться. И вот возникает такая интересная новость о том, что появляется новый фонд «Фрутрос», команды с российскими основателями, с фокусом, соответственно, не только на российские стартапы, но еще с обязательным представительством в России. Как ты думаешь, это новый зарождающийся тренд, особенно учитывая, что Андрей тоже старается делать фокус именно на, скажем так, русифицированных, что ли, историях?
Да, спасибо большое, Александр. Ты меня останавливай, когда, если я слишком долго и много буду говорить, когда уже надо заканчивать. Да, смотри, ну, во-первых, в венчуре, как и в любом другом, вернее, лучше так сказать, в венчуре, как ни в одном другом бизнесе, нужно заниматься тем, чем другие не занимаются. Потому что венчурный бизнес, он достаточно стадный. И хорошо это, и плохо. Да, вот мы с вами сейчас пользуемся Клабхаусом, и есть примерно, ну, то есть я знаю, наверное, 30 клонов Клабхауса. Да, все пытаются сделать Клабхаус. До Клабхауса никто Клабхаус сделать не пытался. Может, кто-то и пытался, но как бы мы об этом не знаем. Да? Но как бы в венчурном бизнесе есть такое как бы немного стадное чувство. Оно как бы вызвано тем, что есть так называемый first mover advantage, да, как вот у Клабхауса, а есть last mover advantage. То есть тот, кто идет по стопам, он не совершает тех ошибок, которые совершает тот, кто идет первый, тратит меньше энергии, денег. Ну и там много всяких механик еще есть, почему последний может выиграть первого, на которых я останавливаться не буду. Поэтому в этом есть некое оправдание, с одной стороны. С другой стороны, делать то, что не делают другие, это хорошо, потому что на этом можно выиграть. Теперь мы до сих пор очень успешно импортировали. Мы, наверное, один из немногих фондов венчурных, которые импортируют технологии. Нашими клиентами и партнерами, я могу, наверное, здесь назвать Мегафон, да, с которым у нас официальный партнер.
Да, совершенно. Да,
я не знаю, есть ли у тебя там еще один фонд, с которым ты официально партнеришься. Думаю, что мы такие единственные. Со Сбером, там, с X5 Retail Group, там, я не знаю, с Ланитом, с НЛМК. Это вот наши большие партнеры. Куда мы умеем заносить, приносить инновации, интересные решения. И это нас отличает очень сильно от других венчурных фондов. Потому что мы это умеем делать, потому что есть, ну, моя экспертиза внутренняя. Я знаю, как уговаривать айтишников что-то реализовывать там, или бизнесы. Ну, то есть я как бы работаю как профессиональный продавец, да, для наших стартапов, от лица наших стартапов, продавая сюда. Но мы вот как раз с Колей обсуждали, ну и с моими ребятами, коллегами обсуждали, что вообще-то мы можем быть и экспортным фондом. То есть мы можем вполне экспортировать технологии. И у нас, я не хочу сейчас вдаваться в трехчасовую дискуссию, которую мы наворачивая круги в Менлопарке обсуждали с Колей, когда мы говорили, а что нужно вообще российским стартапам, чтобы быть успешными, что им не хватает. Вот какой-то секретный соус, да, который должен, secret sauce, который должен быть намешан для того, чтобы этот стартап был успешным. И вот если посмотреть на израильские стартапы, я считаю, что это прямо модель для российских стартапов, они прошли 30-летнюю эволюцию. То есть в середине, в начале 90-х годов, когда там появилось стартаперское сообщество, там все, там был хороший технологический талант, как бы, но не было вообще никакой экспертизы, да, другой, за пределами технологической команды, технологического таланта. Люди вообще не понимали, как с этим жить и работать, как делать стартапы, как их развивать, как их выносить за пределы израильского крошечного рынка. Значит, не скиллов маркетинговых, не скиллов продавцов. И самая еще большая проблема была, состояла в том, что для израильского стартапа тех времен, там, когда его пытались купить за 5 миллионов долларов, то стартапер бежал и быстро продавал его за 5 миллионов долларов, потому что он в глаза не видел миллиона долларов. И когда ему там, ну, после всех инвестиций отдавали миллион долларов, он чувствовал себя на вершине мира. Поэтому даже самые успешные стартапы быстро становились очень неуспешными, потому что они очень быстро продавались. Вот эта проблема преследует сейчас, да, а потом произошла эволюция, когда как бы первый слой, второй слой, третий слой стартаперов начал накапливаться, накладываться друг на друга, появились серийные интерпренеры, и в результате как бы мы видим израильские стартапы сейчас, да, которые... Ну, после американских и каких-то европейских абсолютно доминируют, но Китай не берем, да, доминируют в мире, особенно в мире enterprise, в мире там кибербезопасности и прочего. Поэтому мы считаем логично, что российское стартаперское движение, которое зародилось в начале 2000-х, потом чуть не умерло там в 2013-2014 году, оно прошло через эту как будто стадию взросления и зрелости. И сейчас как раз самое время начинать инвестировать в стартапы. Российские стартапы. Теперь под российскими мы не понимаем Россию, чтобы было понятно, да. И то, что ты сказал, что нужно обязательно иметь представительство в России, это совершенно не так. Можно не иметь представительство в России. И мы говорим про русскоговорящие страны, да. То есть для американцев все люди, которые приехали с постсоветского пространства, у них у всех русский акцент. Поэтому для них они же не знают, на каком языке говорим, что у нас родной язык, поэтому они просто видят один и тот же акцент, поэтому они понимают, что все эти люди откуда-то с одного места. Так вот, наша задача собрать этих фаундеров, которые разъехались, а некоторые из этих фаундеров и в России, а некоторые в Украине или в Армении, например, и помочь этим фаундерам сначала закрепиться на том рынке, который мы хорошо понимаем. А вот в этом фонде мы сейчас не можем, то есть мы можем раскрыть Сбер как инвестора, ну, и мы можем раскрыть Microsoft как нашего стратегического партнера, который мы стали вторым, единственным партнером стратегическим Microsoft в мире. Первый – это сам Microsoft Ventures, M12, а второй – это мы. И они будут класть на полки все наши проекты, помогать нам с маркетинговыми бюджетами и так далее. Есть еще один инвестор, которого мы не можем назвать, это топ-50 американских, то есть Fortune 50 американский, топ-50 по капитализации американских компаний из финансового сектора, который присоединился к нам в качестве инвестора, который дает нам до 2 миллионов долларов в год маркетинговых бюджетов, кроме еще денег в капитал, и будет помогать стартапам, финтех-стартапам развиваться на мировом рынке. У нас есть еще три инвестора международных, с которыми мы сейчас общаемся, называть их не могу, которые еще не подтвердили инвестиции, но, может быть, проинвестируют. И вот каждого инвестора, которого мы приглашаем с именем и, главное, с желанием помогать российским стартапам становиться глобальными. Мы с Колей уверены, что мы знаем, как добавить в технологические таланты людей правильные приправы из правильных людей в маркетинге, в сейлзе, в построении каналов, в построении бренда, чтобы эти российские стартапы, опять-таки в широком смысле слова, становились по-настоящему конкурентными на международном рынке.
Слушай, и последнее... Ладно, последнее, хорошо.
Да, я понял.
Ты сам просил.
Последнее, да, спасибо тебе. Да, последнее, что хотел сказать, это то, что российскому, ну, опять-таки, в широком смысле стартапу гораздо правильней нанимать там R&D-офис. Я вот сегодня слышал такую мысль, мне сказал один человек, что ему в Сколково говорят, что российским фаундерам никогда не дадут деньги в Америке. Это ерунда, Полная ерунда. Российским фаундерам с удовольствием дадут деньги в Америке, если есть продажи и бизнес в Америке. Если у вас есть трекшн, то вам дадут деньги в Америке, после того, как вам деньги даст Форт Росс.
Круто.
Но
будешь этим, да, как раз заниматься.
Конечно, конечно. Но при этом вы все равно будете иметь ваш R&D-офис в России, потому что это или там на Украине, в Беларуси, потому что это выгодно. Тащить туда разработчиков я никому не рекомендую, вас их просто сразу украдут. То есть ваши,
да,
разработчики будут не ваши, уже в самолете. Вот,
да,
поэтому
мы видим,
не везите туда
много
разработчиков.
Таких кейсов, это правда. То есть мы видим успешные компании, российские стартапы, которые идут за рубеж и сначала хотят там ассимилировать, потом понимают, что на самом деле R&D в России работает гораздо лучше, а представительство за рубежом – это просто Salesforce. Это очень крутая идея – сделать, по сути, экспорт инноваций из России. Саша, а как ты думаешь, у нас получится сделать Израиль 2.0 из российского пространства, скажем, в широком смысле этого слова?
Смотри, мы этим занимаемся, как бы у нас в первом фонде, мы ориентированы всегда были на экспорт, и это наша стратегия была, Bridge Fund, и мы, в отличие от Израиля, построили направленным в туда и обратно, да, то есть туда это как бы люди высаживаются и пытаются реализовать себя, а обратно это когда фаундеры могут быть не наши, но инженерные ресурсы мы подтягиваем здесь. То есть у нас есть примеры и того удачного, и неудачного, есть много примеров, почему это случилось, почему-то не случилось, но это модель, с которой мы как раз proof of concept проходим уже в третьем фонде, мы только так и работаем. У нас есть какие-то сделки, которые были сделаны условно назовем использование интернета для построения чего-либо, каких-то бизнес-услуг и так дальше. А если брать технологические компании, они все были построены таким образом. И scale там инженеров, например, в Украине мы достигли там за 3 года 300 человек в одной, для одной из компаний, да. Ясно, что в Силиконовой долине ты такой скейл не сделаешь, инженерной команды, саппорт команды и так дальше. Вот, конечно, можно делать в Индии, но в наших странах, там, бывшего СССР, наверное, делать это гораздо удобнее, ментально лучше и так дальше. С точки зрения этой, поэтому я верю в такую модель. Вопрос только, как относиться и какая позиция государства и поддержка к этому, какое отношение. Потому что если брать тот же Израиль, то эти люди у них становятся национальными героями. Там они выводят компании там на IPO, они запускают еще больше компаний в Израиле. И это вроде бы как работает, ну, насколько я себе представляю. А у нас это все время колеблющаяся такая штука. Мы то поддерживаем такое движение, то не поддерживаем. То наши ребята, которые достигают нам успехов, пытаются обрезать токсичность отношения к Российской Федерации, потому что существует ясно, ну, некая такая вот история токсичности. Мы ее тоже должны понимать. Она присутствует. Если ты работаешь в каком-то софте, особенно системным, ну, там, начиная от всяких хранилок, кончая всякими вещами сетевыми, все, что относится к такой инфраструктурной части, она такая критичная, я уже не говорю про кибербезопасность. Это становится достаточно сложным для того, чтобы правильно регулировать вот отношение к этой компании. И одними иностранными продавцами там, ну, сильно не прикроешься, да, и вот эта вот часть, она часто выползает. Вот, поэтому многие из наших таких успешных компаний, там, если брать там того же Ратмира с Виамом, они пытаются эту часть немножко так прикрыть, скажем так, мягко. Вот такая вот история. А так вообще модель рабочая, она очень хорошо летит, она хорошо получается. И, ну, в принципе, слова, что русским не дают деньги, это неправильно, потому что если продукты, идеи, интерпренеры правильные, то всегда дадут денег. Я не верю в то, что есть какая-то там расовая или национальная история за этим.
Да, да, очень понятно. Ну, супер. Кажется, что у нас есть хорошие перспективы. Я думаю, что многим слушателям эти слова очень вдохновляюще действуют. Коль, скажи, пожалуйста, я понял, как ты с Витей дела делаешь, просто соседи как бы. А как попасть в твой добрый дом? Тоже надо быть соседом? Или как ты выбираешь
Нет,
команду,
подожди,
которая с тобой
добрый дом
работает?
это к Андрею. Добрый дом это его.
Ой, господи, извини, пожалуйста, Андрей,
Ты
Андрей,
про
это я к
место,
тебе был
наверное.
вопрос.
Ты
Нет, я
когда
к
хорошо.
Андрею вопрос задавал, сорян.
Да,
Андрей,
конечно.
да, расскажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, я, если можно, хотел тоже по поводу прошлого вопроса, дают ли русским деньги. Вот у меня полный дом ребят русскоязычных, из которых за последний год, ну, как минимум 3 человека подняли классные раунды. Одна из команд прошла через YC и закрыла раунд. Ну, то есть о них пишут, о них говорят, они закрывают. И все ребята приехали из России, Украины, Беларуси. Ну вот, поэтому, конечно, это абсолютно ерунда, что по каким-то по акценту или по месту рождения венчурные фонды принимают решение, вкладывать или нет. Если у вас есть идея, есть скиллы, и вы можете экзекьютить, вы пришли с продуктом, который сходит с юнит-экономикой, есть понятный способ скейлиться, и вы адекватный при этом человек, не пытаетесь что-то юлить, обманывать, ну, совершенно неважно, откуда вы, все на вас будут прыгать и хватать, и тащить к себе. Вот. Что касается доброго дома, ну, это очень интересная история. Слушайте, тоже, как и все, я специально начал с такого представления себя, чтобы все понимали, что я на фоне вот моих коллег на звонке очень, ну, такой любитель, а не профессионал. Добрый дом не является каким-то акселератором или каким-то специальным таким, ну, специальным, как бы, институцией какой-то. Изначально это был просто мой дом. Так уж получилось, что я... Когда мы покупали дом в Сан-Франциско, мы купили такой большой дом многоквартирный, как подъезд от пятиэтажки выглядит. То есть четырехэтажный дом с разными квартирами на разных этажах. Ну вот. И моя семья живет на верхнем этаже, а остальные этажи просто, ну, жили какие-то люди. И постепенно мы пришли к выводу, что, ну, а что, если у нас есть вот такая недвижка, и мы теоретически можем выбирать соседей, почему бы нам не жить в окружении друзей, каких-то людей, с которыми нам интересно обмениваться там знаниями, не знаю, время проводить вместе. Вообще, в принципе, звучит как прикольная идея. И так постепенно, постепенно, в течение нескольких лет, этаж за этажом, этот дом заселили наши знакомые, предприниматели, какие-то технологи. Началось все с Димы Думика, который основал ChatFuel, а я был его первым инвестором в ChatFuel, английская инвестиция. И, ну, он заехал, потом Дима Мацкевич, фаундер D-Brain, заехал. Ну, вот так вот пошло-поехало. И как-то у дома появилась такая слава, сюда стали ходить, ну, просто на такие тусовки, опять же, неформально, да, там, собираться все больше и больше классных ребят. И со временем мы поняли, что тут происходит такая магия, которая значительно больше, чем просто, ну, классные соседи, прикольно с ними у костра посидеть, да. Люди обсуждают дела, придумывают какие-то идеи, какие-то брейнстормы начинаются. Я замечаю себя все чаще и чаще инвестирующим в фаундеров, которые приезжают сюда. И вот так эта история постепенно превратилась в то, во что она превратилась, потому что теперь Добрый дом — это такая целая поддерживающая инфраструктура для русскоязычных ребят, которые приезжают в долину. Вот они приехали, знают, что там есть у тебя MVP и команда в Беларуси, тебе надо вывести ее на американский рынок, например. Или ты приезжаешь рейзить, вот как недавно к нам девушка приехала. Ты можешь приехать просто сам, там, снять Airbnb и один бегать по митапам, искать какие-то контакты. Да, ну, самый элементарный интро получить, там, я не знаю, найти себе лоера, там, разобраться, чтобы кто-то дал фидбэк тебе по твоей деке. Ну, вот такие банальные вещи, которые, с которыми каждый сталкивается. Но когда у тебя нету там десятка телефонных номеров или там десятка человек в Телеграме, с которыми ты можешь быстро расписаться, ну, тебе сложнее. А так человек приезжает, и сразу попадает в такую среду, где все такие же, с тем же языком говорят, ну, не в плане того, что на русском языке говорят, а в плане того, что говорят на языке венчурных инвестиций, стартапов, прекрасно понимают, что тебе нужно, дают тебе правильные контакты, все там, все такие друг друга поддерживают. Но за счет того, что это очень маленькая и не институциональная история, да, то есть это, ну, в максимуме живет по 20 человек.
Да,
И
понятно,
плюс
прикольненько.
все выпускники, да, ну и в результате как бы очень поддерживающая получается среда.
Да, и вот как бы в моей пятничной вечерней голове малоспящие перемешались как раз две вещи, между которыми я хотел сделать так называемый мостик или бридж. Собственно, Коль, к тебе вопрос. А ты же похожую задачу решаешь, по сути, новым начинанием под названием «Место», которую ты сам же, по-моему, в одном из интервью назвал «Виртуальной долиной». Расскажи, что ты там делаешь и как ты видишь развитие этого действия?
Как раз Андрей придумал. Это было, по сути, вещь, но мы ее вдвоем делаем, поэтому я расскажу. Было время после выхода фильма «Дудя», который привлек к венчурным инвестициям внимание широкой аудитории. И огромное количество людей, которые не знали о том, что это вообще есть и так оно работает, захотели попробовать что-то сделать. И нас с Андреем просто смыло волной сообщений. Я помню, 3 тысячи в день, что-то такое было там несколько дней, самое горячее время. И Андрей написал пост о том, что, слушайте, ваши идеи точно никто не украдет, но им точно будет плохо, если они останутся в забвении там только в вашей голове. Или как-то так, красивый был пост, и люди стали делиться идеями в комментариях, сразу стали объединяться в какие-то группы, что-то делать, и пришла идея, что можно сделать комьюнити. Потому что этим людям не нужно писать нам, этим людям нужно писать друг другу. Мы попробовали собрать первых волонтеров, которые стали с нами это строить. Первым человеком была Яна, которая возглавляет место. И сейчас это комьюнити, в котором состоит больше 18 тысяч человек. В основном это предприниматели или те, кто хотят стать предпринимателем или начинают предпринимать. Это русскоязычный комьюнити. Мы поставили себе такую в самом начале цель пропустить через себя как минимум 1 миллион русскоязычных предпринимателей и людей, которых культура будет помогать не транзакционно, а просто потому, что они могут. И мне кажется, у нас это получилось. Место — это потрясающее место, в котором люди действительно постоянно приходят и говорят: смотрите, я могу помочь вот так и так, скажите, кому такая помощь нужна. И просто помогают и просто делают. Сейчас деятельность состоит из 3 направлений. Первое направление — это ивенты. Ивенты — это всевозможные лекции, встречи, хакатоны. Второе направление — это обучение. Мы работаем все вместе над контентом, по которому можно что-то новое узнать или чему-то научиться. И это на самом деле все open source, такая конструкция, в которой каждый просто делает то, что считает нужным, добавить в комьюнити. Остальные могут это дополнять, или могут делать то же самое параллельно, или могут делать что-то свое. И третье направление — это акселератор. Вот акселератор, по сути, такой нон-профитный акселератор, в который приходят проекты за помощью, многие прям в нем формируются, и большое количество участников комьюнити присоединяется к ним как там трекеры, менторы, эксперты и просто помогают. И эта конструкция очень прикольно работает. Конечно, она работает очень намного медленнее, чем мы привыкли в стартапах, которые, ну, в стартапе у тебя всегда есть возможность привлечь инвестиции, начать платить людям зарплаты и двигаться очень-очень быстро. Нон-профит — это априори то, чем люди занимаются после работы в свободное время. Но с тем уровнем энтузиазма, конечно, который показывает сообщество и показывают волонтеры, это, конечно, все равно движется намного лучше и быстрее, чем я предполагал.
Я вот, кстати,
Вот.
хотел добавить тут, если можно, Коль все правильно сказал. Вот эта идея про инициативу людей, которым за что-то не платят, и которых не заставляют, а которые делают, создают что-то, потому что им надо создавать, она очень фундаментальна для места, и это именно та культура, которую хотелось бы все больше видеть в русскоязычной среде, потому что я вижу, что все же вот и в себе, и в коллегах, и в людях вместе, что русскоязычные люди, приходящие в наши культуры, часто сдерживают себя, не дают себе простого права сказать, я сам могу создать все, что угодно с нуля, поехать куда угодно, кому угодно это продать. Всем нужно какое-то, чтобы дали разрешение, или кто-то помог, или что-то кто-то дал задание, указал направление. А в реальности талантливых людей в России, которые могут быть суперфаундерами, вот такими же, как здесь в Америке, там все подростки, которые в гараже чего-то начинают пилить сами, у нас не меньше, а скорее всего больше. Просто почему-то, ну вот, культурно зажата эта мышца, типа, я могу сам, возьми да начинай делать. Да каждый предприниматель, каждая домохозяйка в России может быть предпринимателем, так же, как и в Америке. Ну, просто почему-то в это не верят. Ну, и место наша надежда, что место помогает вот эту культуру предпринимательства в России привить.
Круто. У нас на самом деле есть еще понимание, что место – это как бы отличная комьюнити, потому что вот мы сейчас вместе с вами пытаемся нащупать, как быть полезным друг другу, то есть мегафон может быть полезен месту, и место может быть полезным мегафону. Кажется, что там действительно собралась очень крутая коллектив, крутой, очень хорошие ребята, мы наверняка что-нибудь там нащупаем. Давайте, наверное, двинемся в сторону, наверное, животрепещущего вопроса. Это как получить денег? Все хотят денег в этом мире. В общем, если задаться вопросом, как бы, что нужно иметь стартап для того, чтобы получить в том или ином виде финансирование? Ну вот я расскажу про нас. Мы не являемся, как Мегафон, никаким венчурным фондом. Мы не инвестируем в equity, а даже если инвестируем, то очень редко. Особенно стартапы, мы рассматриваем эту тему очень просто. Если есть работающий продукт или технология, которая может быть использована у нас, то есть упростить какой-нибудь процесс, сократить наши затраты или создать новый продукт, который будет востребован пользователем и добавить его в наш продуктовый портфель, то мы с радостью сотрудничаем с такого рода стартапом. Но для нас получается, что важно наличие уже рабочего продукта, который уже апробирован рядом клиентов, и мы здесь выступаем своего рода консерватором. Я, наверное, хотел задать вопрос Саше. Саш, а что нужно иметь стартапу или на что ты обращаешь внимание, когда принимается решение об инвестировании?
Не, ну смотрите, для каждой стадии там тип принятия решений разный, потому что разные критерии люди используют, как правило, да. Вот тупое такое определение или прямое определение, это там вкладываются деньги в какой-то продукт, который нацелен на какой-то рынок, и этот рынок быстро растущий именно для этого продукта. То есть это уже как бы обозначилось, и это вот на стадии, там, когда уже proof of concept есть, и понятно, что он будет расти, тогда вот там серия A, это вот такая замечательная история, когда ты туда вкидываешься. Надо понимать, что типичная история перехода от сида до A, только 10% стартапов получают деньги. Но это такая статистика, да, общая, если взять общую историю, что тут отчаиваться не надо, если у тебя сид не перешел в серию A, и компания рассыпалась, надо либо делать рестарт компании, либо браться за другую идею, да, но надо к этому быть интерпренером готовым. Вот, мы заходим в серию A, и мы из этих там большого количества сидовских инвестиций выбираем. Сейчас появилась история Pre-A, да, которая тоже позволяет что-то делать. И дальше такая же ситуация, 50% из серии A переходит в серию B. То есть 50% опять где-то исчезает и пропадает. И где-то по 50% это куда-то дальше движется. Вот, кого-то кто-то покупает, кто-то что-то происходит, но вот такая история. Теперь критерии. Критерии очень простые ведь, да, критерий основной это, я сказал, это рынок. Дальше вопрос, а есть ли технологическое решение, которое позволяет, или есть бизнес-модель в других историях, которая делает это все исключительно быстро что-то делать. Вот. Дальше определяется, естественно, как бы, если у людей есть в серию A уже proof of concept, как раскручивать, это значит go-to-market стратегия хорошая и так дальше. Но основное это люди. Да? Мы возвращаемся к людям и смотрим на людей. Иногда ты можешь сказать, эти люди, все, кранты, мне пофигу, что они говорят сейчас про все остальное, но эти люди, раз они пришли с хорошей идеей технологическим там, или решением, или бизнес-моделью, я в них вкладываю деньги и поехали. Вот это вот та часть, которая с людьми, которых ты знаешь, или которые сильно тебе отрекомендованы, работает очень быстро. А с точки зрения процесса, все равно ты возвращаешься к людям, потому что люди, тебе с ними жить много лет. Ну, много, мало, не знаю, но не менее точно какого-то количества лет. И с этой точки зрения люди становятся главными, потому что, ну, я мало знаю компаний, которые не делали пивотов по своему пути развития. А это стресс для фаундеров, стресс для идеологов этой компании, потому что, ну как, шли туда, а теперь, оказывается, надо идти в противоположную сторону. Вот это вот та часть, которая весьма, весьма такая важная.
Понятно, понятно, спасибо. Андрей, расскажи, пожалуйста, твой взгляд. Вот есть Google, да, это огромнейшая экосистема, в ней есть там туча продуктов и огромное количество ресурсов, чтобы клепать новые. А как Google работает со стартапами, и есть ли возможность у там, того же самого российского стартапа каким-то образом в хорошем смысле использовать ресурсы Google, либо финансирование, либо как-то ему получить содействие? Расскажи, как Google работает со стартапами?
Ну, во-первых, чтобы, в принципе, все понимали, как для Big Tech выглядит весь стартап-рынок. Весь стартап-рынок выглядит как такой потрясающий суп, в котором проводится в десятки или сотни раз больше экспериментов, чем сами эти компании когда-либо могли бы провести. Более того, они невероятно снижают риски по созданию нового, как бы, отдавая это на откуп внешней вот этой индустрии, в надежде, что они потом, как только что-то будет начнет быстро расти, они это схватят. И это станет их частью. И таким образом компании, по сути, аутсорсят инновации. Потому что, как бы это грустно ни было, когда компании становятся большие, то есть вот я пришел в Google, там было 10 тысяч человек, сейчас в Google, я не знаю, 150, наверное, тысяч человек. Это две разные компании. И скорость инноваций, безусловно, снижается с увеличением, со скейлом самой компании. На нее больше внимания, больше давления. Грубо говоря, при том, что Clubhouse создал Googler, бывший, в Гугле бы он никогда в жизни такой продукт бы не построил, и Гуглу бы никто бы не дал запустить Clubhouse вот в нынешнем виде. Ну, регуляторы бы не дали, задрючили бы там миллиарды всяких вещей по поводу privacy и так далее. А Clubhouse это удалось. Да? Он может под радаром быстро вырасти, создать что-то очень прикольное, новое. Когда все спохватятся и начнут его напрягать, к тому моменту он уже достаточно большой, и с ним придется считаться. Ну вот, собственно, так вся эта индустрия работает. Пока ты маленький в гараже, ты можешь делать всякие штуковины, которые другим немыслимые по всяким разным причинам. А потом это вдруг начинает расти, и все начинают говорить, а, ну, значит, так, наверное, можно. А к тому моменту тебя вот эти все большие компании, типа Google, Amazon, Microsoft и так далее, сидят и караулят, и в надежде быстренько тебя перехватить. Естественно, не всегда удается перехватить, и в этом случае случается предпринимательская мечта, и все вырастает и запускается на IPO, это тоже очень классно. И часто становятся потом конкурентами того же самого Гугла, и Google переживает, да, как в случае с Фейсбуком, ну и многими другими компаниями. Вот. Но в принципе вот фреймворк, как думать об этом, он выглядит именно так. То есть стартапы для корпорации – это классный огород, такая ферма, как бы цинично это ни звучало, где растут всякие крутые идеи, из которых потом, которые потом к себе можно прикрутить. Ну вот. И да. Компании, ну, корпорации, они придумали всевозможные способы участия в этой индустрии, начиная с огромного количества ресурсов, которые Google просто бесплатно вливает, там, да, open source проекты, там, сколько мы всего за open source или на какие триллионы долларов интеллектуальной собственности, просто понимая, что отдавая вот эти технологии, мы сейчас вскормим новое поколение предпринимателей, которые что-нибудь классное сделают, и какой-то процент из них потом все равно окажется у нас и сделает нашу компанию больше. Да, и так же думают все вокруг. Вот, это один способ. Второй способ – это прямые инвестиции. Это не так часто в случае Гугла, но у Гугла есть корпоративный фонд инвестиционный, и мы вкладывали в значительное количество компаний, в том числе я от лица Гугла и вкладывал, и покупал компании. Вот именно как Google Inc., то есть не как Google Ventures или какой-то второй, ну, у нас есть еще и венчурная отдельная структура, да, а как сам Google вкладывает напрямую деньги в стартапы. Илья, который, возможно, был на звонке, нет, его нет больше на звонке, но он в свое время, его стартап купил Google, и он отвечал в Google за инвестиции в проекты, которые делали что-либо с голосовыми помощниками. Да, то есть вот он работал в команде Google Ассистента, и они создали такой маленький фондик, который выискивал стартапы, которые делают что-то, что имеет отношение к голосовым командам, и давал им деньги, чтобы как бы взращивать вот эту экосистему каких-то помогающих действий, голосовых помощников, которые, естественно, Google все сам реализовать не может, но может скормить экосистему маленьких команд, которые это делают. Вот в том числе стартап, который и Коля, и я инвестировали, в свое время получал тогда вот таким образом от Google деньги. Вот. Ну и последнее, третье, это инвестиции через домашний венчурный фонд, и в случае Google это Google Ventures, но тут уже мотивация другая, чем в прошлой ситуации, когда компания напрямую пытается как-то пособить своим существующим продуктам. В случае венчурного фонда это прям вот обычный венчурный фонд, у которого на самом деле цели очень простые. У Google есть капитал, свободные деньги лежат, надо с ними что-то делать. Вот давайте используем нашу экспертизу, наш доступ к таланту, наши конкурентные преимущества для того, чтобы эффективно входить в сделки, на которых мы можем делать много иксов и приумножать таким образом этот капитал. Вот это три основные, как бы, такие руки, да, от филантропии сплошной, которая просто такая очень долгосрочно раздадим бесплатно что-то, до давайте давать деньги тем, кто будет помогать существующим продуктам расти. И третье – это, ну, просто классический венчур, давайте просто, у нас есть деньги, давайте их вкладывать, и, может быть, там какая-то синергия получится. Поднимая эти три мотивации, я думаю, проще отвечать на вопрос, как получить стартапу деньги от корпорации, потому что вы можете понять, по какому из этих трех путей вы захотите идти. По первому – пойти попросить грантов или технологий, или там кредитов на клауд. По второму – найти команду, которая финансирует напрямую, как VR финансировал или Assistant финансировал конкретные там идеи в этих областях. В том числе, кстати, MailScience упомянутый. Когда я занимался VR в Гугле, Вася приходил к нам в Google изначально, так мы познакомились, собственно. И мы думали, как мы можем ему посодействовать, потому что явно делать классную штуку в образовании VR. Это вот второй способ. Ну и третий способ – просто pitch deck и прийти в Google Ventures, как и в любой другой. Ну, как вы рассылаете всем VC свою деку и все звонки эти скеджилите, вы точно так же прийти и просто питчить, как обычно.
Круто. Я бы, может Спасибо быть, если большое. Можно, Саш, добавил бы тут буквально две мысли. Вот, я бы воспринимал бы венчурные фонды и стартапы. То стартапы – это такие условно бесплатные для корпораций лаборатории. Венчурные фонды – это условно бесплатный для корпораций такой дизельное топливо для того, чтобы запускать эти вот стартапы. Да? То есть, по сути, каждый стартап имеет там шанс 1 на 100, как только что Саша говорил об этом, Галицкий. Соответственно, если стартап имеет шанс 1 на 100, то вы должны поощрить внутри корпорации 100 попыток, чтобы сделать одну успешную какую-то инвестицию, да? Там, времени, сил, денег. Соответственно, ты должен поощрять провалы, а не поощрять успехи. Да? А ни одна корпорация не может поощрять такое количество провалов, чтобы добиться одного успеха, потому что она, соответственно, станет очень неустойчивой, да? Она станет очень волатильной. Поэтому корпорация должна поощрять успехи и не может поощрять провалы. Да? Поэтому в корпорации растет кто? Тот, кто... Ну, по большому счету, кто не совершает слишком уж больших ошибок. А не совершая больших ошибок, ты не можешь добиться прорывного успеха. И поэтому вот это замкнутый круг для корпораций. А венчурный бизнес – это просто такие как бы аутсорсинг лабораторий, да, для создания прорывных инноваций. Вот чем больше будет, как бы будет посыла на создание прорывных инноваций, тем будет больше венчурных денег, соответственно.
Ну, такой, спасибо. Как бы, гораздо большое, да. Гораздо лучше, чем фермы, которые я упомянул. Да, совершенно верно. Лаборатории. Очень здорово. Согласен.
Слушайте, а раз уж мы говорим про стыд корпорации и инновации, ведь, наверное, тебя тоже уточню. То есть ты говоришь о том, что есть конфликт интересов, по сути, между корпоратами, которые целятся в то, чтобы развивать понятные направления, меньше рисковать и больше денег приносить. А есть как бы венчурный мир, который немножко про другое. А можешь дать совет для корпорации? Вот здесь есть вопрос из зала. Инвестировать, имеет ли смысл корпорациям инвестировать в стартапы самостоятельно и развивать это направление? Или лучше делать через внешний венчурный фонд? И также, какой тогда смысл вообще делать венчурные корпоративные фонды? Можешь поделиться своим мнением?
Слушай, отличный вопрос, спасибо. Да. Во-первых, я бы хотел тут добавить немножко к тому, что сказал Андрей. Вот Google Ventures, насколько я знаю, это даже сейчас не, они же даже переименовались, поэтому в GV, они уже даже не Google Ventures, а GV, потому что они вообще ничего общего не хотят иметь с Гуглом, и они считают, что это деньги даже не Гугла свободные, это деньги акционеров Гугла, которые как бы, ну или Алфабета, да, Alphabet. То есть это деньги совсем уж просто акционерные, даже не гуглевские, а вот деньги просто частных лиц. Вот. А с точки зрения там корпоративного венчурного финансирования, то, ну, смотрите, венчурный бизнес весь был всего 20 миллиардов долларов в 2010 году. Весь американский венчурный бизнес – это все деньги, которые были проинвестированы, все деньги, которые еще не были проинвестированы в стартапы на 2010 год. А в 2020 году эта сумма превысила 500 миллиардов долларов. Да? То есть насколько она выросла, сами видите. Просто катастрофически выросла. Вот. Но при этом эта прибавка в основном была благодаря именно корпоративным венчурным фондам. Когда мы только начинали делать фонд, думали о том, чтобы делать фонд, да, таких фондов корпоративных в бэнкинге было только два. Это был BBVA и Citi. Сейчас нет ни одного крупного американского банка, у которого в том или ином виде не было бы корпоративного венчурного фонда. Нет ни одного автопроизводителя крупного в мире, у которого бы не было венчурных фондов. Нет ни одного крупной там, страховой компании. Ну, все крупные телекомы, Саш, да, в Америке, Verizon, AT&T имеют свои венчурные фонды. И именно благодаря приходу корпораций в венчурный бизнес так сильно увеличился объем венчурных фондов. В основном благодаря корпорациям. Теперь имеет ли смысл инвестировать в стартапы прямо с баланса компаний? Ну, как правило, вы просто либо никогда не принимаете решение, ну, просто потому что корпорация будет его принимать страшно долго. И если даже ваша корпорация принимает его быстро, то скорее хороший стартап у корпорации денег не возьмет. Потому что если вы возьмете деньги у Мегафона, с вами не станет работать МТС, если вы возьмете деньги у Газпромнефти, вы не сможете работать с Лукойлом, да, ну и так далее, и так далее. Ну, понятный конфликт интересов. Поэтому, собственно говоря, у вас просто будет негативный отсев. То есть вы будете инвестировать не в лучших, а в тех, кому венчурные фонды не дали денег. Теперь, чем отличаются корпоративные венчурные фонды от самих корпораций? На самом деле для некоторых это просто мода, да, ну то есть понятно, что надо как-то перейти впереди планеты всей, давайте сделаем венчурный фонд, как у всех. Когда мы это обсуждали в Сбере, и в Сбере тоже была альтернатива, либо там доверить деньги мне, либо сделать корпоративный венчурный фонд, то, поверь мне, Саша и слушатели, было очень много апологетов того, что зачем мы будем давать деньги кому-то, тем более Орловскому, давайте сделаем это все внутри. Вот. Но тогда было принято решение сделать это снаружи, потому что на самом деле единственная мотивация венчурного бизнеса должна быть в росте компаний, капитализации и экзите. Это должна быть реально единственная мотивация, потому что только так в этом случае вы можете хоть теоретически быть заодно с фаундером. Да, потому что фаундеру тоже нужна капитализация. И вам нужна капитализация. Вы гребете в одном направлении. А корпорация, она физически не может грести в одном направлении с фаундером. У нее возникает конфликт очевидный. Она хочет, чтобы фаундер как бы, ну, уже женился на корпорации, уже давай приноси пользу. Фаундеру нужно совсем другое. Поэтому конфликт тут неизбежен. Как бы конфликт именно вот с корпорацией. Поэтому многие попытки как бы абстрагировать эту инвестицию от корпорации, создают свои корпоративные венчурные фонды. Но если вы посмотрите на перформанс корпоративных венчурных фондов против перформанса обычных венчурных фондов, да, частных, то вы увидите, что перформанс частных венчурных фондов гораздо лучше. Мне как-то сказал один из руководителей Intel Capital следующую фразу. Он сказал, что корпоративный венчурный фонд можно считать настоящим фондом, если он пережил двух CEO. И, как правило, корпоративный венчурный фонд двух CEO не переживает. Да, ну потому что один открывает, второй закрывает, третий открывает, четвертый закрывает. Ну, то есть каждый следующий CEO считает, что тот предыдущий CEO натворил какие-то глупости, закрыл венчурный фонд, значит, он его откроет. Поэтому в корпорациях слишком много политики, объективно, да, в корпорации слишком большой центр тяжести на корпорацию, поэтому как бы у стартапа нет шансов. Поэтому, конечно, на мой взгляд, тенденция как бы на то, что корпоративные венчурные фонды, как Google Ventures, например, становятся абсолютно абстрагированными. Например, есть такой фонд Sapphire. Да? Раньше он был SAP Ventures, теперь он стал Sapphire. Значит, он тоже абсолютно, это Хосе Блаттер, фаундер, ну, один из основателей SAP, да, SAP, как мы его по-русски называем, он как бы отдал туда просто свои деньги под управление. И так далее. То есть BBVA, например, у которого был корпоративный венчурный фонд, сказал, все, баста, корпоративных венчурных фондов не будет, мы создадим как бы, ну, условно, своего Орловского и сделаем частный венчурный фонд. Потому что в частном венчурном фонде, вот смотрите, мотивация моя. Вот просто ради, ну, прикола. Моя мотивация 10 лет, ну, примерно, да? То есть я получаю очень маленькую зарплату, если вообще какую-то получаю. И 10 лет жду своего экзита. То есть мой бонус, Саш, платится раз в 10 лет. Ну, условно, раз в 7 лет. Да? Вот последний бонус я получал в Сбербанке в 2014 году. И он был хороший, отличный бонус. И я бы получил в 2015, но я ушел в свой бизнес. И я не получал бонусы до 2021 года. И в этом году его тоже не получу. Но зато мой бонус в 2022 году, я надеюсь, будет очень приличный. Он называется carry, да, success fee. И да. Я его ждал очень много лет. Вот теперь представь себе какого-нибудь менеджера в корпорации, который готов ждать 7-8 лет своего бонуса. Если ты найдешь такого в корпорации, я поставлю бутылку хорошего коньяка тебе. Вот, поэтому как бы корпорация просто на другое мотивирована. Как бы мне нужно, у меня это мой бизнес, мне нужно 10 лет в этом бизнесе быть. Как минимум, там, чтобы фонд вызрел и чтобы его успешно завершить.
Ну, я так понимаю, как что бы... свой последний бонус 2014 года ты вбукал то, чтобы подождать 10 лет керри.
Ну да, да. Ну, я точно об этом не жалею ни в коем случае, в том числе надеюсь и по финансовым результатам.
Ну, круто, круто. Саш, у нас есть очень схожая тематика вопросы зала. Рассказать про создаваемый фонд фондов с крупнейшими корпоратами. Кого вы там ищете и в чем задумка? Саш, ты с нами? Так, ладно, пока мы тогда пропустим этот вопрос. Коль, тогда хотел к тебе вернуться. Ты недавно писал то, что на заметку фаундерам лучшая форма вашего питча – это когда его делают без вас. Также мы сегодня уже слышали мнение Саши на тему того, что лучший стартап – это стартап, которого рекомендуют. А какие есть советы, что нужно сделать стартапу, чтобы его начали рекомендовать? Ну, понятно, что вопрос достаточно абстрактный, но кажется, что можно что-то полезное посоветовать нашим слушателям.
Ну, на самом деле, понимание того, что твой питч будут пересказывать, если он найдет какой-то отклик, оно очень полезное для того, чтобы посмотреть, работает ли питч во втором или в третьем пересказе. Это работает вообще с любой презентацией, с любой идеей, которую ты хочешь передать. Потому что идеи, которые слишком сложные, которые требуют, ну, знаете, бывают шутки, которые может рассказать условно каждый, а бывает шутка, которую может рассказать только Жванецкий. И тогда это получается шутка, которая не будет работать в пересказе. Как в том анекдоте, помните, что, типа, мне не нравится опера, мне вот Рабинович напел. Поэтому этот совет, он был про то, что фаундерам в первую очередь нужно думать о том, как их питч будет звучать, когда его будет партнер даже рассказывать на партнер-митинге в фонде. Вот. Ну и, конечно же, еще про то, что круто, когда стартапы не питчат сами, а их рекомендуют другие фаундеры, когда их рекомендуют другие инвесторы. Одна из наших портфельных компаний в Davidoff, мы с Мариной проинвестировали 6-7 компаний, 8. Ну, там в процессе пара, поэтому сложно считать, но за полгода и вот несколько уже подняли раунды хорошие. Fridge No More только что закрыли хороший раунд от Inside Partners на 15 миллионов. И они тоже в Inside Partners пришли, когда это уже был теплый теплый контакт, за них запичили там несколько раз, убедили, почему эта модель взрыв вообще, взрыв мозга. Но самый, конечно, классный пример, как Voices поднял раунд. Леша Быстров, фаундер, поднял раунд 2 с небольшим, если не ошибаюсь, миллиона от Питера Тиля, от фаундера Signal, от CMO Tinder. То есть там прям такой суперзвездный лайнап. И я еще поржал, что кто-то из российских медиа написал о том, что значит, в раунде приняли участие российские тиктокеры Николай и Марина Давыдовы. Вот, и оказывается, тиктокер.
Поздравляю! Я так и знал, Коля.
А ты разве не тиктокер?
Ну вот. Я, может быть, на Марину
тоже. Я бы на твоем месте, Коля, заглянул бы в твой тикток, пустой аккаунт, обнаружил бы там еще пару сотен тысяч фолловеров, которые ждут, когда ты наконец там станцуешь.
Да, но Вот у этого фаундера как раз история была такая, то что он, по сути, питчил два раза. Он запитчил, боже мой, я забыл имя, инвестору, который управляет как раз деньгами Питера Тиля, и запитчил братьям Либерманам, которые одни из первых инвесторов этого проекта. И дальше это, по сути, шло по линейке рекомендаций. То есть если...
Смотри, вот, все-таки вот Founders Fund или Thiel Fund, или инвестор, который управляет деньгами Питера Тиля, то согласись, это три разных субстанции. То есть вот ты, у тебя сначала прозвучал Питер Тиль, потом, значит, прозвучал инвестор, который управляет деньгами Питера Тиля. Все-таки вот тут уже вот как-то, мне кажется, вот уже какой-то другой флер тут появился.
С этим так там все в итоге и положили. Кроме Founders Fund. Founders Fund нет. Founders Fund уже совсем отдельная конструкция, конечно, от Питера Тиля. Вот, но совет этот был как раз про то, что хорошая история, когда ты не ходишь и не рейзишь сам, и не рейзишь в холодную, и не рейзишь бездумно. Очень много людей просто такими спам-рассылками занимаются по всем фондам. Попробуйте поставить себя на место венчурного инвестора. Значит, вот он, ему прилетел в почту проект, который явно пишет всем. Если он пишет всем, то либо за него будет очень большая конкуренция с какой-то крошечной вероятностью, но с вероятностью 99,9% за этот проект никакой конкуренции нет. Поэтому спешки никакой нет, fear of missing out нет. Я спокойно прочитаю это сообщение и пойму, что если ничего сверх экстраординарного там нет, то я даже, наверное, ответ меня озабочусь, если это была массовая рассылка. А если ко мне пришел уважаемый мной предприниматель, там, фаундер успешный, и сказал, слушай, вот такие классные ребята есть, они вот такую штуку делают, вообще просто космос, они еще не начали рейзить, пока можешь с ними поговорить, это сразу же создает другой флер. Опять же, если такая конструкция даже произошла через какого-то классного контакты, которые интродюсят, но это совсем не моя тема, то это выжигает почву. То есть если фаундер не сделал домашнюю работу, хорошую перед тем, как начать рейзить, то он просто сожжет все почву, потому что потом, например, они придут, ну, к примеру, к Андрею, это будет тема Андрея, но Андрей знает, что, скорее всего, я на них смотрел, позвонит, и я скажу, да слушай, я смотрел, пасанул. Ну, то есть...
Да, это правда.
Все,
я
абсолютно
бы, стадная я история. Бы, один, есть, да. один бы, одну бы фразу только туда добавил, вот очень важную, что это вот, ну, как бы многие стартаперы это не понимают. Они не понимают, что рейзинг, фандрейзинг, это просто full-time job. Ну, то есть вы к этому должны относиться как к работе. Да? Это одна из больших частей вашей работы. Это вот то, о чем Коля говорит, что как бы, вы должны как бы продумывать стратегию того, как вы будете рейзить. У кого вы будете рейзить, почему вы будете рейзить у этих людей, как вы будете создавать fear of missing out. То есть все должно быть до мелочей продумано. Экспромт, который там на сцене разыгрывается вашего театра, должен быть прекрасно отрежиссирован вначале, чтобы было понятно, как вот вы играете, да, эту роль. Она должна быть сыграна безупречно, и вы должны очень-очень хорошо подготовиться. Так, я читаю иногда питч-деки. Я очень, вот я прям понимаю, что люди вообще сами-то его не читали, когда его делали. То есть сколько вы его раз сами себе проговорили? Если это было всего 10 раз, то вы не сделали свою домашнюю работу.
Спасибо большое. Фандрайзинг как работает, это крутая история. А давайте, наверное, перейдем к залу, потому что мы видим, что есть поднимающиеся руки. Часть вопросов мы на самом деле покрыли нашей дискуссией. Коллеги, у нас тут несколько человек уже. Паш, ты, пожалуйста, модерируй тогда ребятами. У нас первый подключился господин Перегудов. Я так понимаю, у вас есть вопрос.
Да, всем добрый день. Меня зовут Александр Перегудов. Я помогаю предпринимателям из списка Forbes создать личный бренд в социальных сетях. У меня вопрос. Вот какой должен быть идеальный старт, чтобы в него инвестировала корпорация, ну, например, Мегафон? И насколько важен личный бренд для создателя стартапа? Спасибо.
Ну, Мегафон на самом деле в стартапы практически не инвестирует. Я здесь очень соглашусь с Витей, что, по сути, есть большой конфликт интересов между корпоративным венчурным фондом и непосредственно целями корпорации. Но это не мешает нам работать со стартапами. И я уже говорил о том, что мы работаем в первую очередь со стартапами, у которых есть какой-то продукт или решение. И если оно доказывает свою состоятельность на пилотах с нами, конечно же, мы масштабируем. Это не совсем инвестиция, это обычное коммерческое взаимодействие, но оно обычно именно за ним-то стартапы существуют, чтобы создавать выручку, создавать рост выручки, а уже потом искать, соответственно, финансовых инвесторов или там стратегов, которые могут войти. Мы же как Мегафон входим в компанию обычно покрупнее, чем там просто небольшой стартап. Поэтому, скажем так, для нас основной критерий – это наличие технологии или продукта, который нам комплементарно и который может доказать свою состоятельность на практике. Это вот, наверное, у нас так. Коллеги, хотите добавить здесь что-нибудь, если у вас есть какие-то доп. Мысли?
Я могу добавить от Гугла, ну, с моей точки зрения, то есть именно когда речь о корпоративном вложении, в идеале, я думаю, что в меньшей степени бренд личный важен, но очень важно личное общение, личный коннект фаундера с кем-то, кто потенциально является выгодополучателем в этой корпорации. Ну, грубо говоря, какой-нибудь директор подразделения, который присматривается к этому стартапу как потенциально потом части своего подразделения. Или кто-то, кто замотивирован, там, чьи бизнес-показатели могут быть улучшены, если этот стартап станет успешным. То есть, когда речь о венчурном фонде, все-таки, ну, фонд объективно ориентируется, как, скорее всего, все-таки, как вся организация на выход из этого стартапа выгодный. А в случае корпорации, частенько, есть много фракций внутри корпорации, одним он нафиг не нужен. А вот как какому-то конкретному чуваку на самом деле очень хочется нанять всю эту команду себе и усилить там свою инженерную команду 10 супер AI-инженерами, которые у вас есть. Поэтому, когда вы поднимаете вот компании, ищите конкретных людей и очаровывайте конкретно их.
Да, спасибо. Это очень в точку, потому что вот я, например, пытался, как у меня была встреча с представителем Гугла, где-то часа полтора, наверное, мы общались, и я так и не разобрался в организационной структуре компании. Очень сложно. И на самом деле...
Да я уже 13 лет в ней работаю, еще никак не разберусь.
Вот-вот. На самом деле, то, что говорит Саша, и то, что говорит Андрей, справедливо не только, когда вы заходите в корпорацию, ну и хотите, там, я не знаю, получить инвестиции. Когда вы просто продаете какой-то продукт корпорации, технологию, ну, та же история, да, вы не работаете с корпорацией, вы работаете с конкретным человеком. Ну, то есть нет такого вообще, как бы, такого объекта, как корпорация, он есть только в юридических документах, а есть люди, которым вы что-то продаете. И пока этот человек не станет вместо вас внутри корпорации бегать и продавать вас внутри, вы ничего не продадите. Вы не продадите ни...
А, его будут постоянно звать на конференции, и это будет проблема с конфиденциальной инфой. И, ну, на самом деле, это лишний геморрой очень часто для корпорации. Поэтому медийность мне фаундера кажется, помогает, конечно, принять позитивное решение, но часто действительно делает это геморройным.
Ну, если только этот стартап не очень, как бы, маленький совсем, да, если это некий хайринг, то, как правило, корпорация все-таки не покупает фаундера, да, Коль. Ну, то есть, скорее, корпорация покупает его продукт, его технологию, там, его компанию, команду. Ну, то есть, я что-то мало знаю, может быть, в Гугле там есть такие, которые прям надолго остались. Но обычно, когда корпорация покупает компанию, то фаундер — это первый, кто, как бы, после эрнаута ищет себе какую-то новую работу. Очень редко задерживается. Команда, ну, она, да, может вот работать 4 годами.
Года в долине обычно, поэтому это длинный срок.
Да, коллеги, все так. Но вот, например, на мое личное решение, там, типа, идти со стартапом, что-то поделать или не идти, но вот медиаполе играет вообще минимальную роль. Наверное, единственное, где это может быть полезным, это если стартап делает что-то очень нишевое, и о нем почему-то мало кто знает, я бы больше инвестировал сил и ресурсов в то, чтобы коннекшены наращивать, искать друзей в корпоративном мире, отвечать на вопрос, какую проблему ты решаешь, и уже заходить через них, а не пиариться на мероприятиях. Ну, кажется так. Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем. У нас Да, спасибо большое за вопрос. У нас следующий подключился Артем Шатилов. Артем, прошу.
Да, всем привет. Хорошего вечера в топ-маркете, хорошего дня. Вопрос следует. Здесь прозвучала очень классная мысль, вернее, совет по рекомендациям. То есть, если питч сильный, тогда его разнесут по рекомендациям. Как раз приводился пример Алекса Быстрова из Voices. Мы с ним делали не так давно, кстати, Room. Тоже вот там Ник Давыдов был, и братья Либерманы были. И Алекс рассказал, что да, у него получилось привлечь деньги относительно там быстро и относительно просто, но он также упомянул, это ушло на самом деле 10 лет. 10 лет пребывания в долине и нетворкинга. Поэтому этот совет, он хорош тем, у кого есть сильный нетворк. Но тем, у кого есть сильный нетворк, этот совет не нужен, потому что у них и так как бы есть знакомства, они сделают пару питчей и их дальше разнесут. А что делать тем, у кого нет нетворка, кто, допустим, вот только-только приехал в долину или же делает там стартап, находясь там в России или СНГ, что делать тем ребятам, у кого нету связей, и стоит ли им в холодную искать эти деньги или им стоит вообще на свои деньги сидеть делать стартап?
Хороший вопрос, можно я поотвечаю? First time founder'ам вообще всегда сложно поднимать деньги, потому что вероятность успеха first time founder'а статистически намного ниже, чем вероятность успеха repeat founder'а. Мой, наверное, главный совет в ситуации, когда ты не обладаешь большим нетворком, сфокусироваться на создании этого нетворка, на том, чтобы быть чем-то интересным людям, чтобы дать им возможность что-то давать. Это как раз то, про что место, чтобы даже если тебе кажется, что ты ничем не можешь помочь, на самом деле ты, скорее всего, можешь кому-то чем-то сильно помочь, и просто давать это и быть людям полезным, интересным, это уже хороший кирпичик на то, чтобы строить этот нетворк. Вот, если как бы приперло, горит и нужно поднимать деньги прямо сейчас, и вот там успеваешь вроде в рынок и трекшн хороший, бывает часто так, что и без нетворка можно поднять хороший раунд, а все фонды, например, Долинские, они очень активно следят за трекшеном стартапов, так как, ну, если можно его снаружи увидеть. Очень многие смотрят за, если это приложение, то они смотрят на аналитику. Например, Tiger фонд платит, я знаю, 2 миллиона долларов в год от Any за то, что они им присылают алерты каждый раз, когда какая-то апка начинает в каком-то регионе очень быстро набирать юзеров, и у них там стоят фильтры по stickiness и по retention. То есть очень часто ты просто ничего не делаешь, но у тебя все растет, ты фокусируешься на продукте, и инвесторы к тебе валят толпой. То есть в ситуации, когда у тебя ничего нет, нечего показать и нет нетворка, но хочется поднять денег, в этой ситуации денег будет поднять практически нереально, к сожалению. Поэтому если ничего нет, нужно фокусироваться, совсем ничего нет, и надо что-то делать, надо фокусироваться в первую очередь на продукте, во вторую очередь пытаться быть интересным людям, создавать этот нетворк.
Кто есть место? А я уже, по-моему, там есть.
По-моему, или есть? Это по-моему, разные вещи.
Да, я, по-моему, есть вместе. Ладно, у меня просто забавная ситуация большое, да. С места. Да. Я там, это, кстати, вот фидбэк. Сейчас можно быстро фидбэк от юзера по поводу места? Там очень сложный application form. Его очень сложно заполнить. Я помню, что мне было лень его заполнить, и меня просто кто-то инвайтнул в OpenLand, в группу. Я не проходил эту форму. Это такой фидбэк. Пользуюсь.
Коля, надо работать.
Да, делаем.
Классно.
Очень да. Круто. Спасибо. Спасибо, Артем.
Спасибо давайте большое
дальше за ответ. Двигаться. У нас следующим присоединился Денис, мастер франшиз рыбных магазинов, что бы это ни значило. Денис, у вас есть вопрос? Денис пока, видимо, не с нами. Следующий у нас был Евгений Учаев. Евгений, у вас есть вопрос к нам?
Да, есть. Здравствуйте, угу. Меня хорошо слышно?
Да, добрый вечер.
Я до сих пор слушаю, не совсем я уловил, насколько все-таки это все про приложение, или мы могу задавать вопрос там по бизнесу, который такой как бы отчасти, от большой части офлайновый.
Сейчас такая тенденция, что некоторые отождествляют историю про стартапы с неким IT-направлением. Но давайте задайте свой вопрос.
Окей, мой вопрос в следующем. Я вкратце. Я шеф-повар, работаю я с 2003 года, работал в России, в Израиле, в США. Вот. После США в 2012 году меня очень заинтересовала тема plant-based, и так как не найдя вообще возможности работать в России, у нас нет просто никаких кафе, ну, даже сейчас, я запускал свои проекты на свои там небольшие деньги, вот, делал там первые десерты raw vegan, вот, затем я запускал первый йогурт в России, там, кокосовый на plant-based пробиотиках и так далее. Я вот занимаюсь исключительно вот такой вот историей. Пробовал я открывать корнеры, к сожалению, прямо перед пандемией, локдауном я открыл, и на этом я его, в принципе, и закрыл. Но положительные отзывы у меня есть. Я работал там с разными селебами, работал на там крупных телевизионных проектах. Но вот факт остается фактом. У меня есть некое MVP, как называется. Есть понимание продукта, который бы хотелось запустить. И есть такие ощущения, что это пойдет. Я даже получил, ну, как бы у меня была возможность, я общался с Виталием Пономаревым и просто рассказывал ему вскользь про кто я, что я. Вот. И...
Евгений, а можно вопрос? Я правильно понимаю, что вопрос следующий. А может ли такого рода инициатива или такого рода стартап в современном мире айтишных стартапов получить финансирование и что-то с этим сделать? В этом же вопрос, правильно?
Да, потому что я, например, просто бьюсь в какие-то закрытые двери постоянные. Я понимаю, что конкретно какая-то проблема во мне. Я не понимаю какой-то, ну, некий чит-код, как это работает. Потому что
коллеги, кто может взять этот вопрос? Сложный вопрос оказался для нас.
Я могу задать совсем простой вопрос. Ага. Где, не знаю, узнать, понять? Я написал даже вместо. Вот посмотрим, насколько я правильно там все сформулировал. Как под вот проекты реальные, да, там, условно говоря, проект, который может кормить людей какими-то новыми, с новым подходом, так скажем, как на такие вещи ищутся деньги. Потому что...
Я на самом деле могу, наверное, чуть-чуть прокомментировать тут.
Да-да.
Отлично. Я считаю, что деньги вкладывают по трем причинам люди, у которых есть деньги. Первое, чтобы сделать из них больше денег. Ну. Второе, чтобы сделать из них какую-то публичную историю, то есть купить себе какое-то украшательство к себе. И третье, чтобы просто из каких-то внутренних правильных побуждений сделать что-то хорошее, и даже если об этом никто не узнает. Ну, третий, естественно, очень редкий случай. Второй более частый, первый наиболее частый. Так вот, в таких вещах, как... ну, какие-то более нишевые истории про здоровье, диета, питание, климат, экология и так далее, очень часто удается найти деньги от ценностных инвесторов, то есть людей, которые вкладывают, потому что им близка эта цель, и они хотят социальный импакт. И, ну, вот вместе, в том числе сейчас, как бы эта тема очень хорошо муссируется, что люди хотят не просто строить что-то, что, ну, еще одно приложение, которое заработает больше денег, а что-то, что сделает мир как-то вокруг лучше в каком-то направлении, которое людей волнует. Ну и мой к вам совет – это найти, опять же, как и в случае с предыдущим, найти конкретных людей, не фонд, а конкретных инвесторов, которым ваши цели близки, как людям. Ну, вот, и пытаться продать им историю, а не бизнес.
Да, я здесь подпишусь. Здесь, походу, надо искать реальные интересантов, которые хотят, верят в правильность этого направления. Так, друзья, у нас время подходит к концу, к сожалению. Я бы предложил, наверное, еще один вопрос взять нам и на этом отпустить всех по домам. Все-таки пятница. Виктор Комаров к нам в следующем присоединился, фаундер это Intellect Dialogue. Виктор, ваш вопрос.
Привет, друзья. Смотрите, у меня какой вопрос. У нас омниканальная платформа мессенджер-маркетинга. Мы работаем в России, там, в странах СНГ. Есть небольшое количество клиентов из разных других стран. И мы, в принципе, такой относительно крупный игрок в России. Там свои курсы со скиллбоксом авторские записали. И в чем проблема? Проблема, что мы погружены сильно очень в продукт. У нас нет ни ресурсов, ни времени заниматься, в принципе, привлечением инвестиций. И на самом деле и оборотки относительно хватает. Но сейчас заходит, ну, предлагает в нас зайти одна такая нишевая крупная компания, отраслевая. И мы понимаем, что, в принципе, за счет нее мы можем... Она B2B-шная. Мы можем так X5 спокойно вырасти. И вопрос заключается, наверное, даже не в том, что будут они заходить, не будут, а в том, что на самом деле как лучше, чтобы они заходили. Как юридическая компания, ну, у нас есть амбиции выхода дальше на внешние рынки, или как их SEO, как заходили, как физические лица в нас.
А если никто не хочет, я могу ответить. А, смотрите, в любом случае, если это стратег в вашем рынке, и если они в этом рынке присутствуют, то нахождение стратега, как мы говорили, инвестиции от корпорации, инвестиции от стратега напрямую, это всегда вызывает вопросы у их конкурентов, это всегда вызывает вопросы, когда вы будете пытаться сделать экзит, а почему эти ребята вас целиком не купят. А инвестиции, как мне кажется, в данной ситуации на развитие вас как отдельного бизнеса лучше брать у них как у инвесторов, то есть скорее как у их CEO. Но это вот в состоянии абсолютного вакуума информационного, то есть я же не знаю деталей, а такая вот поверхностное суждение.
Я вот хотел... Единственное, что я бы здесь добавил, то что, ну, как бы, да, действительно есть конфликт интересов между конкурирующими компаниями, но вот нам это не мешает, например, пользоваться услугами разных компаний, которые принадлежат частично нашим конкурентам, и наоборот. То есть, грубо говоря, понятно, что этот конфликт есть, но business comes first. Если есть какая-то прикольная продуктовое решение или какая-то прикольная платформа, которая действительно решает нашу задачу, но мы, в принципе, готовы работать в том числе в компании, в которую проинвестировал один из наших конкурентов. Может быть, которую он не на 100% владеет, но минор – это не смертельно для нас абсолютно.
А я уточню просто, нету даже вопроса и проблемы на уровне российского рынка, в данном, там, грубо говоря, отрасли дальше работать. А вопрос в другом, когда мы будем привлекать, а мы планируем дальше инвестиции там у внешних инвесторов, как это будет, ну, учитываться, если там российская компания у нас вошла до этого, или, ну, грубо говоря, как вы говорите, SEO зашли в нас.
Главное, под санкциями никто не был. Кажется, что это вопрос прямого ответа, очень сильно от персонали зависит. Если у вас ходит корпорация, которая является стратегом, нужно сделать так, чтобы она вас реально накачала чем-то. Ну, имеется в виду в хорошем смысле слова, дала вам плечо, возможность подрасти. А SEO уже будет всегда восприниматься как бизнес-ангел, по сути, своего рода, разве нет?
Спасибо за вашу точку зрения.
У нас еще в комнате ожидания есть один человек, который с самого начала ждет. Давайте, наверное, тоже дадим возможность спросить вопрос. Ник Силаев.
Да, ребята, приветствую всех. Очень приятная и полезная беседа сегодня. И спасибо за возможность сказать слово. Меня зовут Дань Николай, я живу тоже в долине. Вот, делаю очень самые лучшие гитары на свете, я думаю. И могу подтверждение этому предоставить. Но это не самое главное. Сегодня все-таки в тему инвестиций. Мы там с 2004 года занимаемся видеоаналитикой, занимаемся видеонаблюдением, и в последнее время все, так скажем, VMS пошли в клауд, и мы одни из первых подхватили эту идею, и в 2019 году создали в Британии компанию, соответственно, и сделали очень крутую платформу, систему облачного видеонаблюдения. Как бы решение помогает повысить и безопасность объектов, повысить качество обслуживания, снизить потери, оптимизировать управление. Как бы платформа, получается, делает доступным все новинки видеоаналитики, как бы вся аналитика на борту, и распознавание лиц, и там, значит, и распознавание шаблонов поведения, ритейл-аналитика, как бы по характеристикам, классификация объектов. Ну, в общем, полный спектр AI на борту, как бы, ну, опять же, не приобретая при этом дорогостоящего там оборудования и все остальное. Вот, и столкнулись с такой проблемой в свое время, когда компания все-таки российская, и все фаундеры, и все разработки были в России сделаны, и пошли на американский рынок там несколько лет назад. и получили как бы большой такой пинок, поскольку это все-таки связано с, там, с security, связано именно с безопасностью, да, и большого отклика не получили, потому что все-таки боятся вот это, знаете, Россия, безопасность, вот что-то с этим, поэтому мы как бы переориентировались. В 2019 году сделали как бы британскую компанию, абсолютно не привязанную как бы к России, ну, кроме того, что там фаундеры из России. Вот. И сейчас, конечно, огромная цель здесь развиваться, помогать. Вот. Вопрос в чем все-таки? Нужно ли нам создавать компанию здесь, какой-то там entity на территории там, Соединенных Штатов, и ее уже там, так скажем, развивать для того, чтобы в будущем получить инвестиции, поскольку как бы инвестициями абсолютно не занимались, такой как бы экспертизы нет, но прекрасно понимаем, ну, как бы мы сейчас живем на свои оборотные средства, все вроде нормально, растем нами. Huawei там на азиатском рынке очень сильно
интересуется. У вас есть представительство в Британии, и вам вопрос, нужно ли открыть какое-то представительство в Штатах, чтобы также рассчитывать на этот рынок, на инвестиции этого рынка. Коллеги,
да, видите, да, да, именно чтобы
ты что-то давно здесь молчишь. Ты можешь ответить на этот вопрос? Да, видите, походу, может, потеряли. Ребята, может кто-то взять его?
Ну да, я могу ответить. В принципе, ну, если задача поднимать деньги из Америки, то всегда удобнее всего это делать, если у вас есть американская entity и фаундер находится в Америке. Все, что отличается от вот такого простого, понятного пути, это что-то, что надо как-то объяснять, и поэтому у вас будет, вам будет просто сложнее. Но при этом, если вы замечательная компания с офигенными показателями, там, как, я не знаю, как Miro или как тот же Mail Science, то поднимите вы прекрасно свою британскую entity. Вот я в Mail Science вкладывался, ну, в британскую компанию, и окей. А, поэтому все зависит от того, насколько вы как бы желанны. Если вы считаете, если вам надо увеличить свои шансы поднятия денег и уменьшить барьеры, то, конечно же, лучше для американских фондов быть американской компанией с американским фаундером в американской юрисдикции.
Понял.
Спасибо,
понял.
Спасибо.
Коллеги, спасибо.
У нас
маленькую ремарочку. Я как бы здесь не так давно мы с семьей переехали, вот, в Калифорнии, в долине, и как бы все-таки хотелось бы раз когда-нибудь, пока закончится эта пандемия, встретиться, пообщаться, а может спеть и сыграть, поэтому если на связи.
Спасибо большое. Коллеги, у нас уже вышло время, и, соответственно, половину спикеров мы уже потеряли. Всем спасибо большое за CEO вечернее мероприятие. Мне кажется, получилось отлично. Очень круто, что все, кого мы позвали, смогли сегодня присоединиться к нам. Я хочу всем пожелать чаще быть друг с другом, особенно в наши непростые времена, ценить дорогое и делать крутые вещи. Крутые вещи всегда найдут свои деньги, крутые вещи всегда найдут инвесторов, которые будут готовы поверить и поставить ставку на них, и крутые вещи всегда будут востребованы в бизнесе. Спасибо всем большое. Если у кого-то есть идеи, которые могут улучшить компанию Мегафон и сделать наши процессы лучше или обогатить наши продукты и продуктовый портфель, всегда welcome. У нас есть портальчик sandbox.megafon.ru. Соответственно, заходите туда, заполняйте, будем рады с вами иметь дело и общаться. Всем большое спасибо за сегодняшнюю дискуссию. Андрей, спасибо, что выстоял до конца. Всем хорошего, конечно, вечера.
Всем пока.
Друзья, всем пока. Спасибо большое.
Спасибо, пока.